И я вас категорически приветствую. Дементий, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Наши дорогие зрители, а также не менее дорогие слушатели. Ну что?
Вторая серия второго сезона.
Да, сериал «Сопрано», второй сезон, вторая серия. Называется «Не реанимировать». Ну, забегая вперед, это про маму Ливию, естественно. Такие замечательные предположения. Итак, дядя Джун на тюрьме. К нему приходит Энтони. И разговоры через стекло, как это у них называется, from the other side, то есть с другой стороны. Meet you on the other side. То есть это значит встретимся либо на тюряге, либо на свободе. Или либо в загробной жизни. Оно такое. И приветствие, когда там
руку на руку сложила.
У Ози Осборна есть песня «Meet you on the other side». Смешно. Итак, дядя Джун на тюрьме. Заводят дядя Джун, конечно.
Гордая походка.
Видно, рецидивист. Просто поза, осанка, орлиный взгляд через эти плюс 15.
Роба глаженная.
Да, роба глаженная. Да, красавчик.
Жалко, кемелечка нет оранжевого только.
Да.
А так, да, вышел, как достойно вышел.
Ну, Сопрано в трубку сразу. Это чё, блядь? 3 недели понадобилось, чтобы записать меня в список посетителей? Осторожней, говорит дядя Джон. Эти безжалостные пидорасы прослушивают все. Сопрано там делов-то племянник навещает любящего дядю. У меня нечего тебе сказать. Тут столько, блядь, трагедий с твоими близкими, говорит Сопрано. Это уже Фили завалили в прошлом эпизоде. Не умничай, блядь, осаживает его взрослый дядя. Все могло сложиться иначе, племянничек. Могло, говорит Сопрано, но не сложилось. Чего за херня у тебя с сердцем? Вот у нас с тобой проблема. Я хочу, чтобы ты знал, твоя мать здесь ни при чем. Для меня она умерла. Она больная женщина, у нее не все дома. Ты кому мозги ебешь? Тебя бесит, что все вокруг говорят, как старуха оставила тебя в говне. Это даже в половину не так плохо, как то, что говорят здесь о тебе. Как Тони Сопрано нравится взбивать подушку для матери, чтобы ей крепко и сладко спалось. Это кто говорит? Хочешь, чтобы такую чушь не говорили? Помирись с ней, пусть видят, что в семье все в порядке. Так будет лучше для нас всех. Любящий сын отвечает: вот уж хуй. Передай своему жирному пидору Бакала. Передай, чтобы он вылез из норы. Мне завтра надо его видеть. Зачем? И ушел. Отдал команду и ушел. Бакала тут как-то вот совершенно непонятно, что с Майки Палмиси. Кто такой был Майки Палмиси? Не то солдат, не то капитан. Ну, вот, по... не то консильери вообще, что он все время
постоянно, да. Да, и Джун вот. С ним жевал все проблемы.
Да, да, да. Кто он был? Непонятно. А тут вдруг Бакала, человек номер 2, образовался.
Его за хлебом-то пошлешь, он, блядь, через неделю придет.
Опасно, и... да. Бакала. Ну, сейчас дальше рассмотрим, да. Стройка, настройки, митинг черных. И, значит, вопли. Там какой-то это священник, как мы дальше узнаем, он его преподобный зовут, да. Черные застроили север, но мы все еще боремся за работу. На этой стройке больше 25 монтажников, а черных среди них нет. Черные монтажники, как и все черные рабочие, исключены из профсоюза. Они не работают, пока белые монтажники набивают брюхо. Мой отец рисковал жизнью за нашу страну. Папа, иди сюда.
Толкни вещь.
Да. Помогите моему папе подняться. Это мой папа. Он сражался на Второй мировой против тирании. По-моему, вы там за деньги сражались, а не против тирании. А потом вернулся домой, чтобы открыть храм. А когда он вернулся, когда вернулся домой, ему пришлось воевать снова, но уже на другой войне. Расскажи им, папа. Папа, поговори с людьми. Ну и тут папа, значит, мы проливали кровь в Корее, во Вьетнаме и в Ираке. Папа умело подтянул, блин. Что вы там делали? Что вам надо было в Корее? Что вам надо было во Вьетнаме? В Корее, там, по-моему, каждого четвертого, как у нас в Белоруссии, убили американцы. Во Вьетнаме 4 миллиона вроде убили. Ну, в Ираке...
Дима,
там...
ну, они демократию...
Демократию, да.
Ну, и даже если они в чем-то виноваты, они извинились.
Они извинились, да. Дерево свободы надо поливать кровью. И каждый раз я молю Бога, Господи, помоги им поступить правильно с нашими ребятами, когда они вернутся. Но вот сказать об этом людям кое-кто забыл. Вы понимаете, о чем я? Я не очень понимаю. Скажи. Да, я скажу, скажу. Довольно дискриминацией. Довольно. Ну и все там. Довольно, довольно. Вы слышите? Компания братьев Массарони. Довольно. Скажите, что нам нужно? Работа. Когда? Сейчас. Что мы хотим? Работы. Ну, то есть, черных за цвет кожи в этом российском государстве не берут на работу, они недовольны. Ну, вот.
А так все равны.
А так все равны, свобода, демократия, все как надо. И спроси любого черного, он тебя еще лечить начнет про свободу, демократию, как у них хорошо. Мелкие недостатки есть, а так все очень хорошо. Идиоты. Наблюдать печально. Но, в общем, этот преподобный ведет работу среди строителей, отстаивает права чернокожих. Дело почетное, заниматься этим надо, он на правильной стороне. Дорожка к дому Сопрано, Энтони опять босиком из шланга поливает, занят домашним трудом. Тут выбегает, значит, ну там рядом дети, тут выбегает Дженнис. Мэдоу, собираюсь навестить ту, чье имя нельзя упоминать. Поедешь? К бабушке прямо сейчас хотелось бы, но надо учить французский, глаголы эти дурацкие. Ну, не проблема. Тут Энтони, слышишь, дай-ка поговорим. И приступает к разговору. Ты хули сделала со знаком агентства недвижимости? То есть, это речь про знак продается, да, ну, который возле дома стоял,
да,
который Дженнис выдернула, и он в прошлой серии увидел у нее на сиденье. Как раз хотела это обсудить. Я продаю мамин дом, Дженнис, это понятно? Так что поставь этот ебучий знак обратно на его ебучее место, и дело с концом. Обсуждение закончено, точка. Это чисто мужская логика. Представляешь, логика бывает разная, Дементий. Мужская, оказывается, бывает. По-моему, бывает логика или ее отсутствие. Вот как-то
долбоебизм.
Да, да, да. Есть знак или нет, дом продается. Этим занимается агент. Да? И откуда знак на заднем сиденье? Ты не отпирайся. А я пытаюсь немножко сэкономить, что не так. Помнишь Кэти Фиола? Это моя одноклассница. Причем здесь она? Она занимается недвижимостью. Говорит, возьмет всего 3% комиссионных. Это же в половину меньше, Тони. Это тысячи долларов. Ну, для тебя это, возможно, ничто, а маме может пригодиться. Да? Идет она нахуй. Когда в следующий раз вздумаешь пропасть на неделю, паркуй, блядь, это ведро на улице. Здесь тебе, блядь, не гостиница. Это милый разговор между братом и сестрой. Ну, нам все это да, знакомо. Да, да, да. Ну, то есть, эта дура, уже засунув ногу, она уже целиком пролезает в дверь. Вот уже дом. Только что проданный не продается, вот уже знак выдернуло, вот уже там якобы я тут через своих знакомых
проявляю заботу.
Да, но на самом деле это вот не интересует. Она хочет туда заехать, и она туда таки заедет, уломав брательника. Ну и пропав на неделю, пригнала это ведро, поставила, и все вокруг него должны бегать, обходить, объезжать и прочее. Ну, поступок настоящей свиньи. Это в своей семье, не говоря. Что ж ты, как же ты ведешь себя с непричастными, да. То есть скотина патологическая. Мама Ливия сидит в доме престарелых, уже сидит за столиком, значит, ей медсестра прибегает. Там вот те яблоки закончились. Обычное яблоко подойдет? Конечно, дорогая, приди ко мне немножко клубничного мороженого. Они напрасно думают, что я буду есть эту тапиоку. Тут приходит Дженнис. Глазам своим не верю. Это же моя дочь из Калифорнии. Из Сиэтла, мама. Это, ну, это примерно как Калининград и Рязань.
Во время моей молодости говорили, ебать мой лысый череп.
Кого я вижу? Вот. И только что они напрасно думают, что я буду есть эту тапиоку, и тут же любимой дочери. Не хочешь тапиоки? Доброе утро. Фу, как тебя табаком разит. Вы посмотрите, одета, уже встала. Ты на руку посмотри. Вся в синяках от иголок. Вот поэтому ты и поправляешься. Тебе-то какое дело, бодро отвечает мама. Поправляешься. Тебе-то какое дело? Ты 5 минут тут не пробыла. Да надо было в город на пару дней. Рекламирую свой фильм для самопомощи. «Леди Керуак» или «Женщина на пути к самоуважению». Бля. Это, если я правильно понимаю, то есть это известный американский автор Керуак, так называемый битник, написал книжку «В пути» или «В дороге», не помню, такой фактически гимн поколения, ну, а эта дура там «Леди Керуак», понимаешь? Мало того, что тупой плагиат, так еще и к себе там прилепив. «А ты не выносила того, что здесь происходило, – говорит мама. — Ты саму себя не выносила, поэтому и сбежала. Давай сегодня об этом не будем. Думаешь, мне было легко? Ты не знаешь, что за человек был твой отец. Ты о чем? Да никто не знает. Никто не знает, через что я прошла. А что насчет папы? Я одно скажу. Увидел бы он меня такой, он бы умер. Заходит медсестра, несет мороженое, значит, клубнику. Ваше мороженое. А потом у нас прогулка. Оставьте меня в покое. Лучше откройте окно и выкиньте меня. Я больше не могу. Миссис Сопрано, в чем дело? Ни с того ни с сего заплакала. То есть там сразу дурку включает просто на раз-два. Я знаю, зачем ты пришла, говорит мама. Тебе меня не провести. Ты хочешь забрать мой дом, мама. Ты не знаешь, что творится у меня в голове. Вот уж, блядь, точно не выдерживает Дженнис. Надеюсь, когда-нибудь у тебя будут свои дети, и они поступят с тобой так же. А я всю жизнь отдала своим детям на серебряном блюде. Херня, говорит Дженнис. Ну, тварь с тварью просто
замечательно. Хорошие крупные планы такие, зырканье там такое.
Да, великолепные, да. Но тем временем Энтони встречается с неким руководителем стройки. Не совсем понял, кто это по должности.
Ну, раз передает конверт,
значит. Не совсем понятно, кто это по должности, но видно, что руководитель. Демонстранты в корень заебали. Пикетируют стройку чуть ли не круглосуточно. 3 дня работа стоит. Кто? Спрашивает Энтони. Достал этот преподобный Герман Джонс, младший. Все тоже. Мало им представителей меньшинств среди монтажников. Тебе же сказано, профсоюз монтажников под моим дядей. Знаю. Вот поговорить бы с дядей. Пусть пришлет своих людей и разберется с пикетом. Ну, как вы раньше разбирались с профсоюзами. Это дорого обойдется. Да вы меня и так имеете по полной с нелегальными электриками. Охуеть, говорит Сопрано. А вот когда надо выиграть тендер, ты что-то не такой законопослушный. Так, спокойно. Ну, посмотрю, что можно сделать. Пока звони в службу отлова бездомных животных. И когда встречаемся, смотри, чтобы за тобой не следили. Это прекрасно. Ну, тут чисто для справки. Американские профсоюзы, они через один, если не все, под мафией ходят. Потому что в профсоюзах платят профсоюзные взносы и откладывают деньги на пенсию. То есть там образуются пенсионные фонды, которые больше всего граждан мафиозного склада и привлекает. То есть через профсоюз можно организовывать различные полезные вещи. Например, вот пикет забастовочный. Да, пока не решим вопрос с деньгами. Мы работать не будем, и ты будешь вынужден платить, плюс этот крутить этот там деньги, здесь деньги, пенсионный фонд, еще и воровать со стройки можно там в 10 рук, что мы дальше и посмотрим. В сосисочную Сатриале заходит Бобби Бакала. Бакала – это кликуха, Бакала – это треска, то есть у него он Тресков.
Тресков.
Нетрудно догадаться, что от бакалы происходит слово бакалея. Вдруг кто не знал. Да, заходит. Ты опоздал. Тут же. Бобби Бачильери. Последний выживший. А не буду ничего говорить, Тоня. Но ты ж не хочешь нажить проблем. То есть, тут разговоры победителей с побежденным.
Еще бы, простите, сразу было показано, там уже осанка другая.
Конечно, да.
Полли смотрит, ты не то, что не с презрением, а как на мышь какую-то.
Да. Ну, встречают посреди спецоборудования для разделки туш, поэтому...
И за спиной мясо в холодильнике.
Да-да-да, вроде всем понятно, зачем тебя именно сюда привели. Многовато похорон среди твоих, а, Бобби? И что, блядь, делать будешь? Дом перезаложишь? Бобби, ты в пол не смотри, ты на меня смотри. Я хочу, чтобы ты поговорил с этим лысым хуесосом, который называет себя братом моего отца. И передай, я оставлю ему ровно столько, чтобы хватало на жизнь. А на оплату адвокатов хватит. Бобби, молодец. Позволь ответить за него. Спасибо. А тебе придется выслушать много всякой херни. Первое. Надеюсь, ты все поймешь. Второе. Надеюсь, это останется между нами и Джуном. А если нет, обещаю, тебя найдут в 8 мусорных баках по кускам. Тут бакало уже. Джуниор достался мне по наследству.
Я не
вижу причин говорить со мной в таком тоне. То есть, он действительно там не при делах. Вот ты мне всегда нравился. Херня, говорит Сопрано. Но, допустим, нравлюсь теперь. Так вот, передай моему дяде, что ему остается 5% от денег под процент, букмекеров и кокаина. Вот профсоюз монтажников – весь его. А теперь слушай, это важно. Все регалии остаются при нем. То есть, он продолжает считаться боссом семьи. Пусть и дальше прикидывается тем, за кого его принимают. Федералы посадили главу семьи. И если узнают, что это не так, у них могут возникнуть вопросы. Понял. Ну, а все остальное, что принадлежало Джуниору, теперь мое. Я передам. Свободен. Поговорили. Бакало на выход. Трофеи достаются победителю. Съебал отсюда, пока не затолкал твой цитатник в твою жирную жопу. Цитатник. Красота. А пусть Бампансьера лежит в больнице на шконочке туда-сюда. Мистер Бампансьера, ваша жена приехала вас забрать? Скип.
Скип?
Как самочувствие? Охуенно. Обкололи, видимо, чем-то. Через пару часов отойдет. Инъекция подействовала, через пару дней наступит улучшение. Выходят позвать этого Скипа. Скип, ну и встает, естественно, оперуполномоченный ФБР. И вот уже оперативник Скип Липари везет Пусси в машине. Пусси страдает, что в спине ни хера не изменилось. Врач говорит, стероиды подействуют через несколько дней. Надо бы в джакузи. Слишком напряженная у тебя жизнь, Сэл, блин. Тони пока не знает, что ты вернулся.
Нет, господи, еще не виделись. Вы все одинаковые. Ну, странно, вроде первый эпизод начинается со встречи.
Да-да-да.
Но он пока врет. И доблестный опер ему. А ты не первый среди отличных ребят, живущих за счет правительства. И немножко играющих за обе команды. Мочь хорош. Тони уже считает, что это я мог стукануть. Мне надо быть осторожней. А Джимми Алтиери уже выпил яду за тебя. Все подозрения о доносчике ушли в могилу вместе с Алтиери. Ну да, конечно. Я знаю Тони 30 лет, а теперь такое. Слышь, хорош, ты нашу сиську сосешь с 98-го года. Ну, то есть, Пусси стучит с 98-го года. Это он зарабатывает сыну... На
колледже, да.
Да. Это нам пришлось катать тебя, блядь, к доктору и обратно, если позволим тебе снова зарабатывать. Нам нужны результаты. Этот еблан пытался задушить собственную мать, Сэл.
Это позорище, а не мать, говорит завербованный стукач.
Его собственный дядя хочет, чтобы его грохнули. Ты сам говорил, что на тебя он срет годами.
Я знаю, что говорил. и не вот тут тебя рвет напополам, здесь друзья, а тут стучать надо, а тут героин хотелось бы продавать.
Ну, с деньгами-то надежнее.
Да. Опер продолжает дважды в неделю, он плачется психиатру. Ни хера ты ему не должен. Не молчи. Скажи, ты готов лезть под пулю из-за какого-то яппи, который держит тебя за шестерку? То есть уговаривает сдать.
Яппи, шире понять.
Ну, яппи – это как хиппи. Хиппи. Хиппи от слова хип. То есть тема. Хиппи – это те, кто в теме. А Яппи – это young professional, young urban professional, чего-то там. То есть, это молодые целеустремленные бизнесмены, которые не пьют, не курят, только рубят бабло, сильно образованные, хорошо одетые, все правильные, они зарабатывают много денег. Он Энтони Сопрано никакой не Яппи.
Не Яппи, да.
А тем временем дядя Джун с адвокатом сидит у судьи. Джун. И судья решает вопрос, что же делать с дядей Джуном.
Нет, Джун, как положено, это с баллоном.
Да, сбоку там.
Умирающий взгляд.
Пара прокурорских, по всей видимости. Ваша честь, этого человека не следует освобождать из-под стражи по медицинским показаниям. Каждый раз, когда у нас в заключении оказывается один из старейшин мафиоза, мы видим одни и те же уловки. Сбоку адвокат, ваша честь, я протестую. Моего клиента не надо называть мафиоза. Мистер Сопрано ни в чем не признан виновным. Он ожидает суда по весьма спорным обвинениям. Судья, принято. Тут надо отметить, что адвокат Джуна и судья, они оба евреи. Тут начинают звучать громкие нотки антисемитизма в данном аспекте. Но Дэвид Чейз, настоящий интернационалист, все нации ненавидит одинаково. Просто в итальянцах лучше разбирается. При всем уважении к государственным медучреждениям, мистер Сопрано в его состоянии имеет право получить лучшее лечение, какое только может себе позволить. Прокурорский там. У мистера Сопрано не самое тяжелое заболевание. Всего несколько тромбов, ваша честь. Ну, говорит судья, я склоняюсь к тому, чтобы освободить этого человека из-под стражи, если вы не обоснуете высокий риск побега. Мистер Сопрано, если я подпишу, вы будете находиться под домашним арестом. Вы понимаете значение термина? Не совсем. Это значит, вы должны оставаться по месту проживания и покидать его только на прием к врачу или для покупки еды. Ваша честь, сторона правительства просит применить электронный браслет. Ваша честь, мы полностью согласны на домашний арест, но просим, чтобы мистера Сопрано не преследовали на основании еще не доказанных обвинений. Он не подвергался аресту с 1968 года. Он исправно платит налоги, и он ветеран Второй мировой. Когда успел. И тут судья задает роковой вопрос. Мистер Сопрано, ношение электронного браслета связано для вас с какими-либо трудностями? Это напоминает мне нацистскую Германию, говорит Джун. На что судья, меняясь в лице, совершенно очевидно, вам необходим урок истории, сэр. Ну, как ты понимаешь, от нацистов пострадали только евреи.
Это не вы страдали, это
да,
мы.
Да, только евреи. И, соответственно, вот это тебе напоминает нацистскую Германию. Кто ты такой, чтобы тебе напоминал?
Чтобы ты страдал.
Да, и где ты страдал. Тут, конечно, сразу просто вспухает целый шар, потому что, например, термин фашизм, он сугубо итальянский. Немцы были нацистами, а вот фашистами были итальянцы и под руководством своего дуче. Дуче – это дюк, он же герцог.
Дюк.
Муссолини, этого замечательного парня, которого у нас теперь хвалят по телевизору, какой он был толковый, как все было хорошо. Ну, неудивительно, что еврейскому судье, глядя практически на итальянского фашиста, он еще тут нацистскую Германию. Очевидно, вам необходим урок истории. На что адвокат тут же вкратчу. Я не думаю, что мы с вами, ну, мы же евреи оба, можем позволить вмешаться нашим потерям и скорби, господин судья. На что судья говорит, он будет носить браслет, чтобы исключить возможность побега. ну, возможность побега. Бред, конечно, но браслет – это, короче, там в доме, грубо говоря, там делают несколько рамок вокруг входной двери, окна. Ну, то есть, когда ты вылезать оттуда будешь, браслет, да, оно сигналит о том, что ты нарушил условия домашнего ареста, и тебя тогда обратно на тюрьму отвезут. Домашний арест, я считаю, это вот прекрасно придумано. Ну, вот средства, которые это контролируют в местах лишения свободы. Ну, это ж все, так сказать, если ты рецидивист, если ты там склонный к побегам, ну, это одно. А какой-то дедушка, а зачем тобой тюрьму забивать? И самое главное, зачем тебя переводить на государственное содержание? Тебя же кормить, мыть, матрас, простыни там и
прочее. Увеличивается работа, да, на
службочку. А так, представляешь, тебя дома посадили, ты выходить не можешь. Скорее всего, ты тут же лишишься работы, какая у тебя была, ну, если ты рядовой, так сказать, обыватель. Это раз. А дальше тебя родственники содержать будут, если ты сам не можешь, сидя дома, деньги зарабатывать, тебя родственники будут содержать. То есть, с баланса государства только браслет на ногу прилепили.
Вопрос, долго ли будут,
да, да,
содержать?
Как там?
Там сразу маски, да, сорвутся.
Конечно.
Да. Пошел ты нахуй, старый пи.
Да. Вот. Ну, в общем, судья Гринспен выступил на 5 баллов. Отечественному зрителю ничего в произошедшем непонятно вообще. А тем временем Сопрано прибыл к преподобному, блин. Пытается зайти в одну дверь, не войти, пытается через под лестницу зайти, там, блин, выскакивает. Ты кто?
Подвал какой-то черный.
Господи, ты перепугал. Господь тут совершенно ни при чем, чуть и надо. Сына твоего ищу, он здесь. Ты его друг, он здесь. Скоро вернется. Заходи. Ну, все друг друга сразу, по-моему, поняли, кто там, что там. Ну, Сопрано ходит, фотки разглядывает, как это у американцев положено, у них везде фотографии, какие они красивые и успешные.
Любоваться и...
Дима, свои... у тебя дома,
я вот, кстати, тебя
твои фотографии спросить. Стоят?
Нет.
Я, понятно, чужая культура там и вообще, ну, не знаю.
Я только любую свои фотографии в паспорте.
У меня в спальне одна фотография стоит, моя, и то женщина поставила, потому что она в какой-то там стоячей рамке, мне не нравится. Я не люблю свои фотографии. Понятно, я прекрасен, но а что ты их расставляешь? Ты сам на себя любуешься, что ли? Я как-то...
Ну, так чтобы мимо проходить. Ну, какой ты душка.
Душка.
Как можно... да. У меня фотографии нет, но я хочу сделать маленький бюстик свой и поставить в аквариум, потому что я для рыб бог. Пускай они на меня молятся. Захочу – покормлю, захочу – убью всех.
Всех отравлю, блин, да.
А тогда это
как
чисто
раз
американское.
Сейчас Берс подыскивает какой-то 3D-принтер хороший. Мы тебя 3D отсканируем. И Дементий в тоге. Ты как император Комод будешь, блин, смотреть на этих тварей. Берс грамотно покрасит.
Молодец, да.
Ну, это, а у них это везде – дома. На работе. Причем вот стол, а на работе и фотографии стоят к посетителю. Это я, это моя семья. Ладно, я еще могу понять, когда под стеклом лежат фотки,
да, потому
на
что...
которые я хочу смотреть. А что ты к людям-то поворачиваешь? Что это за выворачивание наизнанку?
Вот такой странно. Же и был Ники. Помнишь, когда грабил дома, он портреты переворачивал.
Да,
клал. Ему было стыдно, они на него смотрят.
Неплохо в молодости выглядел, говорит Сопрано. Да я и сейчас неплох, говорит преподобный. Зубы те же, что на фотке. Хорошее здоровье. Да ну, да посмейся. Фотка сделана 57 лет назад. Так это тебе сейчас много. Да ладно, сколько? 75? Еще 8 накинь, и будет самое оно. 83? Да ну нахуй, говорит Сопрано. Чуть и надо от моего сына. Одно дело обсудить. Ну, как скажешь. Это тебе было 28, когда началась Вторая мировая. Не староват был? Сопрано все время History Channel смотрит. И через это у него глубокие познания. Вот. Интересно, кстати. Ну, у нас точно так же. Последних... Нет, я не помню. Мне не сосчитать. Ну, как
26
я...
лет, по-моему.
Как мои дедушки рассказывали... Ну, не лично мои, а окружавшие меня дедушки, последние призывники 27-го года были. Вот. Ну, там, не знаю. На что не староват? В 43-м мели всех подряд. Это к вопросу о демократии, свободе.
Всех негров,
да,
я добавлю.
Это обязательный призыв. И неважно, насколько старых или страшных. Даже одного толстяка знакомого забрали. Ему было 34. Толку от него не было никакого. Ну, разве что готовить умел. Он был опаснее возле плиты, чем с винтовкой в руках. Сопрано сразу. Смотришь History Channel? Телевизор, что ли? Не, это исторический канал. Тут, видимо, какая-то глобальная разница между тем говном, которое идет по национальным каналам бесплатно, и тем говном, которое показывают по платным каналам. Сопрано смотрит платные каналы.
Там правдивее.
Конечно.
Гораздо. Там только американцы все выиграли.
Телевизор, что ли, говорит преподаватель. Не, это исторический канал. Должно понравиться. Там даже из Библии всякого говна полно. Это отдельно прекрасно, да. На что реверент поправляет преподобный? Единственное говно в Библии высралось из жопы фараона, когда Красное море расступилось перед Моисеем. Красное море расступилось перед Моисеем. Да будет благословенно имя его. Не следует недооценивать стремление человека быть свободным. Ну, это Моисей выводил народ иудейский из египетского рабства, дошел до Красного моря, там погоня была.
Разверглось
море. Посохом ударил, море разошлось. Доблестный еврейский народ сквозанул через проход, а египтяне, бросившиеся вслед, их там схлопнулось и всех смыло, соответственно.
Вот тут так. Ничего не скажешь, слава Иисусу.
Звучит песня в исполнении Луиса Армстронга «Let my people go». Кто не слышал, можно послушать. Песня отличная, прекрасно исполнена. И это религиозный гимн какой-то. When Israel was in Egypt land, let my people go.
Помнишь, они в церкви там эти?
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go. Мы почти что в американской церкви.
So the mother say. Как там? Не помню, ладно, хер с ним. В другой раз мы с тобой споем, Дементий.
Хотя это вот сразу видно было, помнишь, когда негры... Негры на забастовке, то же самое, как в церкви. Что мы хотим? Работы. Что мы хотим? Сейчас. Вот именно, как в этих церквях баптистских, пастор всегда обращался к своим...
К своей пастве.
Прихожанам.
Пастырь – это пастух. А паства – это стадо, как нетрудно догадаться. Слово просто красивое. В общем, что-то поговорили, сына нет, сопрано, ладно, к сыну зайду в другой раз, и уходит. Уходит на встречу с дядей Джуном. Встреча происходит в медицинском кабинете, где там какое-то сердце, он там пытается что-то вставить, заходящий Джун, сломаешь, будешь платить. Знал бы, что ты так быстро соскочишь по медицине, не стал бы говорить с этим ходячим кальцоне. Он мне все передал. Не надо ебало корчить. Скажи спасибо, хоть что-то тебе оставил. Что ты хочешь? Как ты вот это провернул? Это доктор Шрек, сын Монти Шрека. Шрек – это по-русски грозный. Или гроза, наверное, Шрек, лич, грозный. Ну, в общем, если Иван, наш Иван грозный, он как раз Шреком
Иван Шрек
будет. И когда смотришь мультик «Шрек», то там имена-то со значением, как ты понимаешь, но до нас не доходит. Монти, сын букмекера, он же кардиолог. Неплохо. Ну, Джон поясняет, по закону федералы не могут прослушивать кабинет лечащего врача, а он позволяет пользоваться, когда надо для дела. Слыхал про стройку Массерони? Бакала разбирается. Монтажники знают, что он говорит от меня. Рвем 60 на 40 в мою пользу. А ты сделал то, что я просил? А что ты просил? Сам знаешь, помириться. Слышь, хорош гнать. Эта женщина для меня умерла, не вспоминая об этом. Схуяли, говорит дядя Джун. Она жена моего брата. Она не понимает половину того, что сама говорит. Давай-ка раскроем карты. Я слышал твое выступление на пленках, записанных федералами в Грингроув. Она, значит, половины не понимает, а ты какую половину слушал? Ту, в которой одна чушь, или ту, в которой, как мы оба знаем, она развела тебя, блядь, как пацана?
Никто меня не разводил. Она не знала, что подставила тебя под удар.
Вот так и было. Твой дядя не так туп, как ты думаешь.
Ты, этот тупой долбоёб Алтиери, стукач ебаный, все мои капа встречались у меня за спиной.
Выдвигает встречное обвинение Джон. Слышь, ты не буди спящих собак. У меня свои причины, говорит Сопрано.
А я тебе скажу. Какая собака еще гавкает? Этот уебок Фредди Капуана. Безжалостная, алчная, мелочная сволочь.
Воу-воу! Это которому принадлежит Грингроув? Общество пенсионеров?
Да он же, блядь, как бабка. Всем, кто готов слушать, рассказывал про Сопрано. Это он пустил слух, что ты пытался замочить собственную мать. Даже говорил, что я с ней...
Пидорас в парике. То есть, ну, Джон ловко перевел стрелки. Что мало тебе там ФБРовцев, этот еще, если Капуана, то это итальянец, естественно. Это же в итальянский дом для престарелых, да. Что он среди итальянцев слухи распространял, это недопустимо. Ужин в доме Сопрано. Кармело, все дали обед молчания или что? Не о чем поговорить?
Младшой, мне задали доклад о ДНК по биологии.
Ну, разве это не интересно? Поддерживает беседу.
Недавно смотрела во внутреннем издании, что благодаря ДНК больше не будет неизвестных солдат. Всех погибших смогут опознать.
Тут сбоку Дженнис.
Тони, я знаю, ты не любишь о ней говорить, но эта женщина невыносима. Совершенный нарциссист. В смысле, я.
А тебе респект, то есть уважение. Ты святой, Тони.
В первой части ты была права. Я не хочу об этом говорить. Это вы о бабушке? Она жмет на кнопки, прям как большой ребенок. Ты знаешь?
Сопрано уже просто дым из ушей. Повисает пауза. Дженнис. Excuse me.
Это мой дом. Сколько можно повторять?
Дочурка. Спасибо, Эль Дуче. Фашист домашний.
А ты что хочешь сказать? Задает вопрос папа. Маленькая девочка, которая вот-вот получит права и, наверное, в ближайшую сотню лет захочет машину?
Рычаги управления, да. Это я виновата, Мэтт. Я задел его чувства. Спасибо. Видишь, как все просто.
Так что, мистер, получивший права поверенного, ты подумал? Продолжает Дженнис, я насчет дома. Моя подруга может внести его в свой список?
Если дом продадут, мне похуй, в чьем он списке. И тут сынок сбоку.
Пап, а знаешь, что один хер сказал другому херу?
Ну, и тут мама. Ну, ты видишь, к чему приводит твоя ругань за столом? Ну, правы, да. Как наш с тобой знакомый товарищ. Где это он? Где ребенок научился матом ругаться?
Понятно,
наверное, уже. В детском саду. Ну и тут же показывают табличку возле, по всей видимости, этого Грингроува. Фредерик Капуана, директор гериатрических услуг Грингроув. Следующий кадр. На берегу реки стоит машина, вокруг нее ходит мент и глядит, что там. Там хоп, и из-под колеса вынимает парик из-под заднего. Ну, дядя Джон сказал, Энтони сделал. Гражданина Капуана больше нет. Как там у китайцев говорится? Язык – это лестница, по которой беда приходит в дом. О, метлу-то свою придержи, договорился.
А Мэдоу и Дженнис мчатся на бабкином авто этом страшном. Мэдоу, попав за руль, спасибо, тетя Пар. Трудно найти кого-то старше 25, с кем можно было бы поводить.
Тетя Пар. Никому ни слова, что ты возила меня за травой, которую давно пора легализовать.
Только трава снимает боль в руке. Вот это отлично. Никому ни слова. То есть взять ребенка, поехать за дурью, это взрослая баба, воспитательница. Да?
Посадить ее бесправную за руль.
Да, ее давно пора легализовать. Это важно. Это давно пора легализовать. Ребенок тоже должен понимать, что, а что такого, блин. И только трава снимает боль в руке. Я, кстати, никогда не слышал, чтобы трава снимала какие-то боли.
Вот сон, да.
Да, крепкий сон. Могу успокоение какое-то, чтобы боль в руке. Ну, врет, естественно, как и все остальное. Бесит, говорит Мэдоу, как он с тобой разговаривает про отца. Это просто оскорбительно. Да он весь на нервах. Боится уезжать из Нью-Джерси. Боится каждого, кто выходит из тюрьмы. Он просто жалок, сообщает деточка. Папа просто жалок. Вот папа. Папа, во-первых, бандит. Это раз. Во-вторых, папа – глава ОПГ. Серьезнейший. В-третьих, папа – убийца. Он просто жалок. Вот мнение малолетнего долбоеба – это вот важнее всего. Он жалок. Понимаешь? Тебя, как ребенка…
Сидит, жрет еду,
да, которую принес. Папа ставит на стол, как да, он да, сам да. говорит. Папа тебя кормит, поет,
какой ты жал, пиздец.
Учит, обувает, одевает. Он просто жалок. Ох уж эти мне дети, блин. А как тебе бабушка и этот центр реабилитации, спрашивает Дженнис. Очень хочу к ней съездить, но на дом столько задают, плюс социалку надо делать, чтобы хотя бы думать о поступлении в приличный колледж. Разношу еду по приютам для бездомных. То есть, там насильно всех заставляют заниматься некими социальными проектами для того, чтобы нарабатывать социальный капитал, и тогда тебя куда-то возьмут. А ты хорошо знаешь бабушку, спрашивает Дженнис. Ну, вроде как. А чем она увлекается? Не знаю. Депрессией увлечение у нее главное. Я серьезно. Должно же что-то быть, что ей нравится. Что ей нравится делать? Папа пытался найти для нее старые записи. Вроде сестер каких-то. Точно. Сестры Де Кастро. Ну, сестры Эндрюс слишком просто. Тут Мэдо. Он приносил ей этого, как его, Марио Лазанья. Это Марио Ланца, как ты понимаешь, то есть вот ценители своего этнического итальянского наследия Марио Лазанья, блин, крепкая пятерка. И Дженнис такая: фу, блин, как же я это говно ненавидела. Все эти замечательные тенора, классические песни и все такое. Ну и тут же да. И быкана. В окно на сухую траву. Это вообще прекрасно. Борец за природу. Отлично.
Любовь спасет мир.
Да. Джун сидит в приемной в глазной клинике. С Бобу Бакала. Ты меня по телевизору видел?
А тебя показывали?
В каком шоу? Шоу. В вечерних новостях. А, ну да, и видел. И чего? Как я выглядел? Только честно. Ну, выглядел, как ты. Хорошо выглядел. А мне не понравилось, говорит Джун. Может, заказать новую оправу, как думаешь? А сыты что?
Да, что
ну, это лучшее у Джуна. Джун тут же какого-то хера там на соседней лавке. Во сколько обошлась ваша оправа? Страховка покрыла. Я даже счета не видал. Хорошая страна. У меня катаракта, говорит этот, напротив. А тут же он. Говорил мне отец, не старей. Надо было его послушать. Шутку никто не понял, бля. Джун продолжает. Китаец приходит к окулисту. Врач его осмотрел и говорит, все ясно. Китаец спрашивает, что ясно? Врач отвечает, у вас катаракта. А китаец, нет, у меня ринкаринконтинентарь. Пауза. Не дошло?
Дошло, говорит Бакало. У него Линкольн. И что?
Ну, то есть, суть шутки, как обычно. Врач ему говорит, у вас катаракта. А китаец слово «кадиллак» выговорить не может. У него «кадиллак» – это катаракта. Ну, соответственно, он отвечает, нет, у меня ринкаринконтинентарь, то есть линкольн-континенталь. Ну, как всегда, объясненная шутка ни хера не смешная. Но в целом отлично. И пока они сидят на лавочке, приходит начальник стройки. Незаметно по-военному берет журнальчик, вынимает пакет бабла, складывает. Извините, где тут мужской туалет? За дверь налево. Прекрасно. Забрали деньги, сидят довольные. То есть, по всей видимости, не к врачу пришли, а баблом обменяться. Конспирация на должном уровне. Все работает. Дженнис опять приехала к маме в больницу. Проснулась. А там в телевизоре что-то показывают. Да, вот с катарактой, кстати, вот именно так видно все. Ни хера там все мутное, только цветные пятна. Что это за музыка?
Non ti scordar di me, Pavarotti.
Уже выучила тварюга. Это ты принесла? Ну, я же помню, тебе нравятся хорошие теноры. Помнишь, мы смотрели по телевизору Марио Ланца? Это Лазанья уже не говорит. Ты, я и папа на диване смотрели шоу Эдда Салливана. Наверное, ни одного воскресенья не пропустили.
О, боже, дети мои.
Что-то человеческое просыпается в маме Ливии.
Чарующая музыка, мам.
Слава богу, говорит Дженнис. Это пятерка, да. Следующий кадр. Дженнис мчится на мамином ведре, распевая песни. Рука не болит. В руке у Дженнис такая штакетина. Они там, видимо, из сигарет все время забиваются фильтром. Блин,
хер. Без фильтра, просто бумажка.
Ну, там уж такая здоровая, что я таких не видел. Называется штакетина, называется по-ихнему joint. Рука у Дженнис не болит, все нормально. Я, кстати, два раза мы с тобой ездили в Москву обратно, и у меня оба раза запястье болело. Я каким-то от этим...
руля?
Просто от того, что держишь, видимо, в одном положении все время. Вот. Но какой-то этот вольтарин намазал вокруг, как рукой снял. Уже вечером намазал, спать ложусь, уже не болит. Вольтарин хороший. Сопрано встречается с Бакалой под мостом. Бакала с трудом вылезает из своей катаракты, или кто там у него, я уж не помню. Слышь, пора серьезно подумать насчет питания салатами.
В смысле, говорит Бакала.
В прямом. Бакала прислоняется к автомобилю Тони. Отвали от машины, пока не перевернул. Жиробас ебаный. Приходится сглатывать. А Джуниор хочет знать, когда. Завтра утром. Людей не хватает. Так что сам подтягивайся. Бзз, считает за зарядку. Оставшийся Бакала. Жиробас ебаный. Ты на себя в зеркало посмотри. Хуесос бездушный.
Да-да-да. Так было в этот момент. Вот слегка жалко. Вот такой.
Да, жалко. Ну, он все время его там унижать. Долго будет, да. Снова дома у Сопрано. Ужин. Тони, садимся за стол. Энтони-младший, помолимся. Благослови нас, Господь, снизпошли нам дары. Тут вламывается Дженнис.
Привет, начали без меня, здорово.
Дженнис, ты же знаешь, во сколько мы садимся за стол. Опаздываешь или не будешь есть, предупреждай.
Не гони меня спать, голодный папочка.
Угадайте, кто сегодня сдал на права? Она училась у лучших, кричит папка. Молодец, девочка.
Надо было припарковаться за фургоном. Я так нервничала. А этот парень с планшетом такой придурок.
Дженнис сбоку.
Просто злобный фашист.
Разоблачительница. Сосиску, Дженнис. О, я забыл. Ты же не употребляешь свинину?
Нет.
В смысле, таким способом. Младший тут же дошло. Папа, что дошло? Она вегетарианка. Ну, шутил, естественно, про то, что сосиску в качестве дылды употребляет. Блин, да, и всем смешно. Ну, Энтони выходит посидеть у бассейна, подкатывает Дженнис. О, я на Западе скучаю по светлячкам, опуская ласты в воду. Вот поэтому я сюда и переехал, говорит Сопрано. Немножко природы. Ты в Сиэтле не проезжала мимо дома Джимми Хендрикса? Начинается очередной заход. Знаю, ты не любишь об этом говорить, но маме сегодня было значительно лучше. Врач говорит, она очень быстро поправляется, и скоро ее выпишут. И с чего это она поправляется, если с ней ничего не было?
А это называется щадящая терапия. Пациент должен поверить, что его лечат. И поверь, страховая не платила бы за лечение, если бы она не сочла это нужным. Платит налогоплательщик. Ну, осталось не так долго. Ей понадобится жилье. На улице перекантуется. Тони, это ее дом. У мертвых домов нет. Дом купил папа. Слышь, отвези ее обратно в Грингроув. Что? В дом престарелых? Ну, там она будет среди своих. Ну, ты же знаешь, у меня нет таких денег. Да и хуй с тобой! Поговорили, как обычно. В семье Сопрано вот так прекрасно происходит. Утро. Сопрано и Пусси сидят в машине возле стройки. Ждут, когда начнется экшен. Ты бы видел ебало жирного, когда я сказал приехать сюда. Пусси. Худой и стройный Пусси сбоку. Бакала всегда был ленивой тварью. Хороших парней больше нет. Все или ебашат наркоту, или проблемы с законом. Или молодые не подчиняются приказам. Только я. Это он, Дженнис, цитирует. Надеюсь, обо мне ты так не думаешь, Тони. У меня все из-за спины. Ты многое сделал. Ты заплатил, что был должен. Сбоку выходят два красавца. Мэтт Бевилаква и Шон Джизмонте.
Незадачливые головорезы.
Незадачливые головорезы, да. И видят Энтони. О, это ж Тони Сопрано. Привет, Тони! Вот об этом я и говорю, долбоебы. И орёт в форточку. Меня что, должны тут видеть долбоебы тупые? Бля, ну теперь мы полные задроты. А на стройку уже тянутся подразделения итальянцев лупить негров. Все с дрекольём.
С шансовым инструментом.
Да, да, да. И тут чернокожий строитель, обращаясь к Кристоферу, говорит: мы хотим поговорить с вашим главным. В смысле, с головкой ты заебал бы, а ты жопу не подставляй, тебя ебать не будут, блин. Справедливость, ну давай, пидорас, блядь, и понеслась. То, что вы только что слышали, это образец правильного перевода английской нецензурной лексики на русский язык. Для многих, недостижимый уровень.
Хорошо показано, что они там с битами, с ключами, с арматурой. Блять, убивать, там убивать жестоко, приехали. Ну,
покалечат, как минимум. Ломать руки, ноги, да.
А что мы потом услышим?
Да, да, да. Дженнис опять у мамы в больнице. Привет, мам. А? Мама, как обычно, читает некрологи. Николас Антонелли скончался в 73 года от сердечной недостаточности. Мам, тебя скоро выпишут. Ты хочешь домой? Домой в дом. В мой дом? Ага. Это вряд ли, говорит мама. Куда-нибудь в другое место. В дом престарелых. И это для тех, за кем некому ухаживать. Ну, там не так уж и плохо, говорит прочухавшая мама. Полотенцы меняют каждый день. А Барбара говорит, ты ненавидела это место. Все слишком сложно. Мам, ты не должна туда возвращаться. Это почему? Да потому что. Потому что там опасно. Ты о чем? Владелец исчез. Мистер Капуана. Его подозревают в мошенничестве. Вот так, мам. Что с тобой? Мама, уже шестерни закрутились в полную силу. Сестра, матери плохо. В чем дело, что случилось? Господи, сделайте глубокий вдох. Ну, ты меня напугал.
Это она так грамотно печенюшкой поперхнулась.
Да.
Чтобы
да.
С темы съехать.
Да. Тут медработник. Думаю, самое время поговорить. В истории болезни вашей матери нет предписаний на случай экстренной ситуации. Я пыталась поговорить с ней о НР, но она сильно разволновалась. НР не реанимировать. Это для того, чтобы в семье тяжелый момент не пришлось, страдать и принимать решение, когда жизнь станет невыносимой. То есть, по желанию родственников в истории болезни может быть прописано. Хотят родственники продлевать жизнь близкого пациента или нет. Вот. Не реанимировать, если там это, ну, там ДНС, я уж не помню.
В общем, какой-то критический случай,
да.
Хули бабку реанимировать.
Так точно, да.
М-м-м.
Да, не надо.
Спокойной ночи.
И ушла.
Дженнис уже беседует с Тони. Извини, Тони, в больнице ждут нашего решения. Тот что-то там в телевизоре переключает. У тебя есть право поверенного, придется им воспользоваться. Кого вообще ебет? Есть это НР или нет его? Ну да, замечательно, говорит Дженнис. А если она впадет в кому и придется поддерживать жизнь со всеми этими трубками и аппаратами только потому, что ты не подписал НР? Чего? Если превратиться в овощ, ей вообще все будет похуй. Заботливый сын. Лишить мать жилья, лишить меня права помириться с собственной матерью. Слышь, Дженнис, забирай ее на здоровье. Живите вдвоем в этом доме. Вы друг друга стоите. Будет интересно посмотреть, типа, что же будет с маленькой Дженнис. Подпишу я твое ебучее НР. Ловко развела. Ловко, блин, вот настолько... вот. Дочь своей матери. Настолько ловко, слов нет. И вот уже дом не продается, несмотря на то, что она там свою агентессу приводила. Несмотря на то, что знаки выдергивала. Дом не продается, и она с мамой уже туда заезжает. Мэдоу сбоку кричит. Мама, не могу найти ключи от машины. Ты получила права, а не право кататься на школьные вечеринки.
Это хорошие золотые слова. Да. Права получила,
да.
А не машину.
Я хотела отвезти Энтони к бабушке. Ты сказала, нам можно ее навестить. Ну, хочешь сама отвезти нас? Замечательно. Это вы прямо сейчас к ней собрались? Можно? Без глупостей. До больницы и обратно. Вот это уровень доверия в семье, говорит дочурка. Ты можешь проверить пробег, если хочешь. Господи.
Дочурка взрослеет и борзеет. Да. Через кадр.
Да, и вот, значит, брат с сестрой примчались в этот Грингроув. Сестра брату говорит, иди, я скоро спущусь. Чего это? Ты куда? Да, подруга Хантер, это Скангарелла, Страхолюдина, это, кстати, дочка Дэвида Чейза. Да. Хантер снова на отделении пищевых отравлений наверху. Так нечестно. Да я только поздороваться. Я расскажу, говорит Энтони. А я-то хотела дать тебе порулить на стоянке IBM в воскресенье. Ловко срезает сеструха. Ага. Молодец. Ну и далее палата Ливи. Ох, ты смотри, кто пришел. Энтони, подойди. Я думал, это Дженнис. Она каждый день приходит, строит из себя дурочку. Но дочери лучше заботятся о матерях, это точно. И ты по такой темноте приехал на велике? Нет, меня Мэдоу привезла. Мэдоу? А где она? Бабка молодец, сразу щупальца, как восьминога, везде крюки закинуты. А где? Не знаю. Вот она какая. Им все равно, что с тобой будет, Джонни. Бросят тебя где-нибудь и забудут о твоем существовании. В общем, малыш там жрать конфеты, даже руки не помыл. Бабушка, а что такое НР? Кто? НР, сокращение такое. Я вот доклад по биологии делаю про ДНК, а тетя Парвати с папой разговаривали про твое НР. Это типа что-то похожее? Тетя, ты про Дженнис? Дженнис, они говорили обо мне? Про твою НР. Типа непонятно, это как ДНК у всех есть? Она считает, что у меня должно быть НР? Ну, или папа тебе должен это дать. Вот типа как быть? Если ты впадешь в кому или типа того. Ну, ДНК же не спасает от комы. Не знаю. Мне доклад надо сделать к понедельнику. То есть, малолетний дебил очередной секрет впрудил. Натурально дебил, блин.
Вот. Сдал даже сам не замечает.
Да. Причем вот его как-то его вообще никогда не жалко. Настолько тупорылый пацан, никчемный вообще. Атас. Ну, тут врач беседует с Ливией. Очень хорошо. Просто замечательно. Ну, алфавит-то я знаю, говорит Ливия. Сбоку Дженнис. Знаешь, мам, у меня отличные новости. Тони не будет продавать дом. А когда тебя выпишут, мы отвезем тебя домой.
Правда?
Да. А я буду жить с тобой.
Зачем?
Это чтобы ты могла меня не реанимировать тут же. Удар под дых.
Чего?
А я смотрела фильм с Ричардом Уидмарком.
Какой фильм?
Вы ее послушайте. Продала свои балетные чешки,
поехала с деньгами в Нью-Йорк и накупила там амфетаминов.
Ну, она же была совсем ребенком, говорит там негритянка, доктор. Думаю, вам надо жить с дочерью миссис Сопрано.
А я думаю, оставлю все свои деньги тебе, милочка. Вот это мощнейший крюк.
Ты о чем? Какие деньги?
Тут негритянка, поняв, что там уже запахло не то, что керосином, а корол. Так, мне надо проверить историю болезни.
Переключается на Дженнис. Дженнис, я что тебе сказала на прошлой неделе? Куда я положила свои деньги? Это очень важно. Я ж, наверное, куда-то положила. Ну, ладно, с этими. Ты меня не проведешь. Я знаю, о чем ты думаешь. Меня зовут Дженнис, мам. Это ты меня так назвала. Ты выкинула кое-какие мои вещи. И тут же Дженнис смотрит на стенку. На стенке табличка насчет пользования лифтом при пожаре. Типа при пожаре лифтом не пользуйтесь, спускайтесь по лестнице. По лестнице идет человечек, а Дженнис тут же видится, что человечек уже летит с лестницы с башкой мамы Ливии. То есть уже приготовилась ее спустить с лестницы, чтобы та переломалась как следует.
Кушемейка, один с подушкой.
Да-да. А мама продолжает загибать. Я точно тебе не говорила, куда положила деньги? Не надо об этом переживать. Ты выздоравливай. Поедешь домой. Я как следует о тебе позабочусь. А если деньги дома, мы их найдем.
Ты помнишь, что такая трехсекундная пауза, такие с глазами?
Ага,
если бы звук подложили бы там.
Ох, гнида, блин. Гнида просто, я не знаю, космического масштаба. Дядя Джун бреется в душе. Что он там, кстати, видит с такой... Я не помню, он там в очках, без очков, в душе.
В очках.
В очках, да. Ни хрена не... С дальнозоркостью без очков вообще невозможно побриться. Ни хрена не видишь, блин. И дядя Джун падает. Но падает, видимо, не очень сильно. Так, замечу. Ничего там это... Хотя, говорят, что там бедро сломал. Ужасно. Я в душ хожу. У меня специальный резиновый коврик расстилается. Чтобы не на кафеле стоять, а на цепкой резине. Там. Еще и если ногти долго не стрижешь, можно очень крепко держаться за резиновый коврик.
Так можно, блядь.
Конечно. А вот это вот в ваннах пожилому, блин. А если ты навернешься, а некому приехать, то что?
Как он с рукой сострял, помнишь?
Да. Тут Сопрано возле дома преподобного. Там какие-то прощания. В чем дело? Мой отец покинул нас. Я ж только что с ним говорил. Он изрядно пожил. Господь одарил его долголетием. Ну, что поделаешь, придет и наше время. Отец не знал о наших делах. Он бы не одобрил. Да, и мне так показалось, говорит Сопрано. А твои мама, папа живы? Ну, старика давно уже нет. А мать? Все еще жива. Слишком убога, чтобы умереть. В преподобные из их поколения ушли почти все. Когда уйдет последний, стариками на семейных торжествах станем мы. Это, кстати, печальная мысль. Когда ты все время за тобой есть кто-то старший, а в определенный момент раз, и вдруг старший – это ты. Настолько странно, что ты же еще придурок. Сам малолетний. И не способен никем рулить, и не способен никого никуда направлять. А взрослых уже нет. И теперь взрослый – это ты.
Мне эта мысль пришла, когда я понял, что родители умерли.
Это всех ждет, да. Ну, на что Сопрано и говорит. Ты о чем? Мы ж, блядь, еще совсем дети. Совершенно правильно. Ты не поверишь, Тони, но когда умрет последний, мы выйдем на финишную прямую. Пойми правильно, я на тот свет не тороплюсь. Просто странно ощущать себя самым взрослым. Но тут надо отметить. Папа был честный. И он говорит, что папа не знал.
Да, не одобрил.
Я понимаю, да. Папа был честный. Ну, а ты вот у папы такой вырос. Красавчик, блин.
Ворюга.
Да.
Ну, иди, папа, скажи слово. Папа, тут, да, это да. Мой папа.
Тут, Энтони, твоя доля за прекращение пикетов. Твои парни слегка перестарались. Вон там какому-то Тейлору чуть глаз не выбили. Ну, а как у тебя в целом? Ну, Массароне дал 5 штук за неявки. Это они там
рабочие места какие-то организуют или что тут, не совсем понятно. Сопрано сразу. Рвем по 2,5 каждому. На 3 и 2, говорит чернокожий. Тогда 3 мне, говорит сопрано. Мне же еще надо джуниоры засылать. Пополам. Да все твои парни при делах. Если мои узнают, что я наживаюсь на их крови, тогда по мою душу будут кричать. Так что нет. 3 на 2. Я подумаю. А ты слыхал насчет этого удаления асбеста в школе Карни? С нетерпением жду. Кто же выиграет тендер? Ну, слышь, преподобный, соболезную. Ну, вот так вот жизнь разворачивается. Это ж папа боролся за свободу для чернокожих, там, за равные права. С именем папы можно выиграть тендер, рассказывая, вот у нас тут преподобный, вот мы под ним, наша контора, все честные. Ну, а после этого идти работать с бандитом и рвать бандитскую долю. А твои братья чернокожие все в пролете, а ты денег поднял. Молодец. Молодец. Так и надо. Ливия звонит Кармелле. Вы как смеете сюда звонить? А я специально звоню, потому что Джонни на работе. Специально сейчас. Джонни, ну, дуру включает. И Энтони, говорит Кармелла, вашего сына зовут Энтони. Он затаил на меня злобу. А я до сих пор не знаю, что я такого сделала. Я вешаю трубку. Я хочу, чтобы ты знала, то немногое, что я скопила, я оставляю детям. Твоим и детям Барбары. Я вырастила 3 детей. С 2 получилось очень даже неплохо. Они все несчастные, говорит Кармелла. Ну, конечно, если послушать эту Дженнис. Будь осторожна, вы пригрели змею. Она ж безработная. Это еще почему? И если со мной что-нибудь случится, трубка вешается, не хочет слушать. Ну, а Джун дома лежит с травмой. И непонятно, что с ним делать. Прибегает сопрано, Бакала на месте. Скорую вызвал. Дядя Джун, геройские реплики. Скорая мне в хуйню уперлась. Видишь, говорит Бакала. Да, конечно. Ты на себя посмотри. Давай, поехали в травму. Нахуй. Все нормально. Настаивает Джун.
Настоящие джиги только на скорой ездят.
Да. Ну, может, съездим, удостоверимся, говорит Энтони. Ты слышишь? Нахуй скорую. Я тебя отвезу. И Бакала поедет. Все поедем. Помоги встать, говорит Джун. Идти сможешь, Бакала сбоку. Он, похоже, бедро сломал. Ебало завали. Дядя Джун, герой. Спокойно, погоди. Так, погоди, дай отдышусь. Ну и сопрано его. На руки, как ребенка. Ты что делаешь? Не знаю, или как ребенка, или как невесту.
Ну, скорее, ну что-то сам да. Символ, что дорогое, вот понес что-то.
Да. Ты что делаешь? А мне что, на спине тебе катать? Дверь открой. Энтони, не дай уйти в могилу с такой виной. Слушай сюда, старый хуй, никуда ты не уйдешь. Помирись с матерью, прошу тебя. Ну и тут вот разговоры с мамой и попытки, он же все время весь за семью, как подобает итальянцам. Ну, мама вот такая тварь. А Джун...
Джун боится помереть без прощения.
Он опомнился. Я считаю, что опомнился. Хоть и старенький, но...
Ну, тут уже...
ну, втянула тварь, не удержался. Ни один из вас будет землю жрать, все подохнете без прощения. Ну, и выносит он его под песню «Good night, my love». То есть, «Доброй ночи, любовь» в ночь выходит. «Доброй ночи, любовь» моя, это в исполнении Эллы Фицджеральд и Бенни Гудмана. Песня 1937 года, древняя. Со словами «Remember, you are mine, sweetheart». То есть, помни, что ты моя. Ну, по-английски нету «мой», «моя». У них все одинаково. Поэтому и к Джуну бесполое обращение. Ну, вот, как-то так. То есть, Энтони-то ведет себя как человек. Завалил Фили, а Джуна не убил, когда он вышел. Отобрал долю, но что-то оставил, на что ему жить. То есть, обращение сугубо и по-братски, и по-пацански, вообще со всех сторон прав. Молодец.
Что в этой серии интересное, что была подпущена Парвати, вот эта змеюга. И она еще покажет свое. И мы будем ждать следующих серий. Перевороты, там сальто-мортали.
Пока она только разворачивает крылья, расправляет.
Как-то. И что мы, как всегда, говорим? Актриса охуенная. Великолепная. Раз такую сволочь сыграла, это просто. Твой игра лицом, губами.
И другими местами. Клан Сопрано. Ну что, посмотрим. Отношения пар Ливия Дженнис и Тони Джуниор наполнены черным юмором и тонкими психологическими манипуляциями. Невозможно спорить. Между Тони и Джуниором уже не остается любви. Племянник сообщает Бобби Бакальери, последнему верному Джуниору человеку, что сократит доход дяди до минимального уровня. Я вот про «не остается любви», он его не убил. Это ключевое. Это даже не любовь. Это что-то гораздо выше и гораздо больше. Я тебе жизнь сохранил. Ну, наверное, все-таки это любовь.
Ну, как минимум, уважение.
Опять нихера не поняли. Однако в Тони достаточно семейного инстинкта самосохранения, чтобы заказать исчезновение директора Грингроув, готового рассказать о том, что Тони был готов задушить Ливию на основе информации, которую бы он не получил без помощи Джуниора.
Чисто, блядь, Солженицын, да. Солженицын стиль.
Джуниор ничего не помогал. Джуниор... Ему дали послушать пленки, которые записала в ФБР. Джуниор там абсолютно ни при чем. Джуниор коварный и обидчивый человек. Но все же он остается единственным братом его отца. Кадр, на котором Тони выносит Джуниора как ребенка на руках из его собственного дома, отражает их первобытную кровную связь. Кадр отражает отношение Тони к дядьке родному. Дядька, если вдруг вы не поняли, дядька хотел его убить. Дядька подослал убийц для того, чтобы племянника убили. А племянник ему простил и выносит на руках. Какая первобытная кровная связь, блядь. Это Энтони сделал. А Джуниор к этому никакого отношения не имеет. Просьба Джуниора к Тони помириться с матерью мотивирована не только желанием объединить семью перед судом.
Страшно.
Но также искренним стремлением устроить для Тони и Ливии воссоединение матери и ребенка, о котором обкуренная Дженнис поет по пути домой из Грингроув. Какую семью перед судом? Обвиняют только Джуна. Никого больше в суд не потащат. Это лично его дело. Никакое объединение семьи ничему там не помогает. Деньги нужны на адвокатов. И все. Деньги будет давать Сопрано. Опять нихера не поняли. В сценах с участием Дженнис и Ливии намешаны ложь, откровенные признания и искренность. Ливия идеализирует своего умершего мужа. Но иногда сквозь идеализацию прорывается истина, глубоко ранившая даже ее, хладнокровного манипулятора. Ливия была замужем за вспыльчивым гангстером. Это Джонни Бой, он... Вспыльчивый гангстер. Тут надо запоминать эти незадачливые...
Я вот, мы взяли на уже незадачливые головорезы.
Головорезы, да.
Вспыльчивый
гангстер.
Вспыльчивый.
Ты серьезно думаешь, что мне было легко? Спрашивает Ливия. Ты не знаешь, каким человеком был твой отец. Никто не знает. Никто не знает, через что мне пришлось пройти. Однако в конце концов она все же возвращается к обиде на Тони за то, что он ее бросил. Одно я могу сказать точно. Если бы он увидел меня сейчас, он бы этого не пережил. В сценах с Ливией Дженнис почти способна вызвать трогательные чувства. Вы в своем уме? Паскуда, по-моему. От кадра к кадру она только паскуднее становится. Она искренне желает воссоединения с матерью. Искренне она желает в дом заехать и оставить его себе.
Да.
Хоть и видит в галлюцинациях падение Ливии с лестницы после того, как та процитировала поцелуй смерти. Это как-то, по-моему, не галлюцинации. Ну, видение, ну тут как обычно. Это вы совершенно очевидно, никто не употребляет, поэтому у них от этой, как ее, так называемой марихуаны, у них все время видения какие-то.
Ну, галлюцинации появились от чего? От фразы деньги, мы потом деньги говоришь.
Что, вот полетело с лестницы.
Нахуй с лестницы летишь, блядь.
Однако, как и другие герои, она не может понять, почему воссоединение невозможно. Я тут я просто даже не знаю, что сказать. Клан Сопрано – безостановочный парад эгоцентричных чудаков, убежденных в том, что они единственные, кто видит себя и мир под правильным углом. Я только в фильмах про коммунистов видел людей, крепко спаянных идеей, которые действуют заодно во имя идеи. Вот там видел. А это что такое? Эгоцентричные чудаки.
Кстати, что такое эгоцентричные?
Ну, эго – это эго, ты, центричный, да? Это если в центре твое «я» находится, ага. Ты сам. Эгоист.
Эгоист.
Где? Ну, все такие, да. Каждый – это, по-моему, отличительная черта капитализма как такового, где эти, те, кто формирует общественное сознание, каждому объясняют, что он оригинальная снежинка. Он не такой, как все. Только он думает и делает правильно. Ну, так ведь? Это при большевиках нас
чистая
учили
правда.
Совершенно другому. Вот то было правильно, а вот это говно, в котором вы все вот такие дебилы, блин. Она ведь настоящая эгоистка, понимаешь? Говорит Дженнис о матери. Я. А ты нет. Ты точно такая же. Лицемерие проявляется и в сцене, где Тони издевается над лишним весом Бобби. Это чисто, помнишь, криминальное чтиво? Я бы не стал называть брата жирным.
Черного брата.
Избыточный вес. Да. Жирный урод, говорит Бобби после того, как Тони уходит. Тебе стоит иногда смотреться в зеркало, говнюк черствый. Тут у вас переводит. Господи.
Детский сад, слушай.
Пипец. Незадачливые головорезы. Ливия говорит Кармелле, что, как ей кажется, она неплохо вырастила двух своих детей из трех. А Кармелла отвечает, они все несчастны. Идея смены поколения появляется в сценарии еще и на уровне дополнительной сюжетной линии, которая соединяет семью Сопрано. Какая семья? У вас же клан. Вот написано клан, блин, идиоты. И профсоюзы Северного Нью-Джерси. Здесь появляются два афроамериканских активиста. Преподобный Герман Джеймс, младший и старший. Сцены с участием двух Джеймсов добавляют еще больше красок в сложную картину взаимоотношений итало-американцев и афроамериканцев.
Их сложные отношения. Они там друг друга ненавидят просто.
Естественно.
И по возможности валят, блин, друг друга. Сложные.
Гангстеры. Это гангстеры, Дементий. Чьи родственники прибыли из Италии, часто примеряют роль жертвы. Мейнстрим-культура их демонизирует, при этом не гнушаясь апроприации. Тебе приятно слушать, наверное, да? Вот что из этого можно понять, блин? Сейчас вернемся. Да. При всем, при том, что они сами отпускают расистские комментарии безо всякой цензуры, передают черным преступникам незаконные поручения, включая убийства, и ругают их за некомпетентность. Такие отношения можно было бы назвать симбиозом, если бы у обеих групп было одинаковое количество социальных и экономических ресурсов. Однако это не так. Опыт иммигрантов из Европы отличается от опыта потомков рабов по многим причинам. Начиная с такого неудобного факта, что итало-американцы, в том числе связанные с мафией евреи вроде Хэша, а также иммигранты из бывшего СССР вроде Ирины. Так вот, они могут пользоваться статусом белых, чтобы получить в Америке преимущество. А черные не могут. Это возвращаясь к теме с репарациями и серии «Хит – это хит». О, господи, какие жертвы они. Это бандиты. Они никакие не жертвы. То, что для многих открытие, но итальянцы, они за белых в Америке не особо считаются. Примерно как у нас многие относятся к выходцам с Кавказа, они для них никакие не белые. Хотя, если ты возьмешь, например, грузина, разденешь и поставишь рядом с собой, будешь очень сильно удивлен, насколько грузин тебя белее во всех смыслах. То есть, по части белизны кожи мы не чемпионы, будем откровенны, но это никак не мешает. Вот итальянцев тоже за белых не считают. это раз. Отпускают российские комментарии безо всякой цензуры. Какая цензура? Это уголовники. В своем уме. Ты что вообще пишешь? Или тебе в кино должна быть цензура?
Пардон, муа.
Да, пардон. Excuse me.
В конце всякого, блядь, кругательства, да, пардон,
да,
муа.
Идиоты, блин. Я тебе рассказывал, кстати, да, как я тут в машине слушал «Приключения Гекльберри Финна». И, ну, если плохой перевод, то за плохим переводом всегда слышно, из какой английской фразы вот это вот сделано. Как вот тут. А тут перевод хороший, но местами непонятно, о чем вообще речь. Особенно, когда там негр Джим говорит, ну, я полез, у меня есть настоящий этот, и Том Сойер, и Гекльберри Финн, полез. А его нигде там негром не зовут. Негр Джим там везде обозначен как нигер, то есть черномазый. Тут надо понимать, что вы когда переводите на русский, то слово нигер употреблять нельзя. И это оскорбительный, унизительный термин. Это черномазый именно. Ну и что Гек, что все остальные его все время зовут черномазым. Там цензура должна поработать? Или это, так сказать, документ своего времени, как тогдашние белые относились к рабу Джиму? Какая цензура?
Блядь, хуже, чем к собаке, скажем.
Да идиоты, блин, тут вообще... Передают, слушай, передают черным преступникам незаконные поручения. Поручения отдают.
Остальные законные.
Да, и тут не поручения, а заказ.
Заказ.
Включая убийство. И ругают их за некомпетентность. Ну, я бы на всякий случай пояснил, что, например, сицилийцы, да и большинство, ну, сицилийцы точно, а многие, так сказать, с континентальной части Италии – это жители городов. Многие не в курсе, где жил Микеланджело, Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи. У них там неплохое прошлое.
И жизнь... Столичные штучки.
Да, и жизнь в городах для них вещь привычная. И эти сицилийцы, которые прибыли в... И неаполитанцы, к которым относится Сопрано, которые прибыли в Америку – это обитатели городов. Ну, а теперь... к печальному. А вот чернокожих ловили, где могли поймать. Не в городах. Они в природе проживали. Для многих открытий. Они проживали, я не знаю, там в джунглях, саваннах. Можете сказать где угодно, но городов и городской цивилизации у них тупо не было. А значит, не успели сложиться отношения внутри этих негритянских общин, отношения определенного типа. Если это племя каких-то там охотников-собирателей, как вы думаете, что они понимают про организованную преступность вообще?
Вот в червях они понимают.
Да, ну, в охоте, там, в чем-то своем, конечно, понимают. А вот в этой вот херне нет, не понимают. Ну, чисто для разнообразия можно поинтересоваться всякими теориями расизма. Почему, например, славян и другие народы немецкие нацисты записывали в недочеловеков, унтерменшей? Отвечаю. Самое главное – это отсутствие склонности к дисциплине и порядку. То есть, вот эти самые славяне с точки зрения немецких нацистов не имели способностей к самоорганизации. Через это они не могли построить нормальное государство. Какое-то могли такое недогосударство со странными отклонениями. А такое, как у немцев, то есть правильное, нет, не могли. Почему? Ну, потому что вы недочеловеки, вы не можете самоорганизовываться. Когда наши идиоты вам рассказывают про какие-то свободы, то Европа – это в первую очередь не свобода, а дисциплина. Это когда тебе говорят делать вот так, и ты вот так делаешь. С превосходным результатом, что характерно. Из этого произрастает высочайшая культура производства, где все делают так, как положено, а не так, как тебе хочется. Оттуда же произрастает порядок в европейских городах, когда вот это сделано вот так и никак иначе, когда вот здесь чисто и никак иначе. Все должно быть чисто, аккуратно, ровно, по линейке. Потому что дисциплина и порядок. А вот нации, которые не способны к такому, неважно почему, у них сложилась цивилизация другого типа, это не люди. Вот не люди и все.
поинтересуйтесь. Ну, вот то же самое можно сказать про чернокожих, которых завозили в Америку. Там у них последнего раба, если я правильно помню, освободили в 1914 году, когда Первая мировая началась. Могу ошибаться, извините, но точно.
Ну, рядом.
В 20 веке, да. А поставки рабов шли, ну, опять-таки, кому интересно, лезьте хотя бы в Википедию, посмотри. Это люди во втором-третьем поколении, когда их отвлекли от охоты на львов и слонов, ну, и вот твои дети или внуки. Как ты думаешь, если тебе запрещено законом получать образование чернокожим, там белых судили и сажали за то, что он обучил негра грамоте, это уголовно наказуемое деяние. Если тебе не дают учиться, если тебе не дают никаким боком развиваться, вот тебя из джунглей вынули,
вот тебе тяпка.
А здесь ты на положении живой тяпки там, или живой мотыги, все. И ты среди своих там варишься, у тебя нет ни образования, ни культуры, чего хотеть-то от чернокожих. Они этим и возмущаются, собственно, вы что с нами сделали? Вы 200 лет пили из нас кровь, не давая ни развиваться, ни там куда-то двигаться. И что теперь? Как нам быть? Может, вы в этом виноваты? Не признаете? А может, если виноват, то отвечать надо за содеянное, тоже не признаете, да? Ну, мы вот вам какой-нибудь БЛМ там устроим. Это, в общем-то, логически все совершенно четко объясняется. Про какие-то там эти российские штучки я тебе рассказывал. Вот город Чикаго, например, населенный условно англосаксами, условно. А вот гражданская война в США, в рамках которой освободили массу рабов. Я тебе рассказывал, что в Америке там 13% чернокожих от населения США. А в каком-нибудь штате Миссисипи, например, 95% чернокожих, которые работают на плантациях, собирают хлопок. Тут еще отдельный вопрос, надо будет обсудить. А как вот эти 5%...
Не боятся
держат в ужасе, не то, что не боятся, а держат в ужасе и в повиновении 95%. Как это, какими, возможно, философскими беседами или вот этим отсутствием российских шуток в своем уме? Ну, и когда гражданская война, рабов освободили, и вот Чикаго, в нем живут условные англосаксы, а вокруг них, кольцом вокруг Чикаги, живут ирландцы, которые убежали из Ирландии от голода и демократического британского владычества. Где их там вешали, как там, я забыл, как это называется, какая-то там эта хватка английского сержанта или как-то так, когда ты, у тебя петля в двух руках, а ты ирландца, надо спиной к спине стоять, ты вот ему закидываешь, он лицом туда смотрит, ему закидываешь, и эти его через себя и держишь, пока он не задохнется. Ты знаешь, если это входит, так сказать, в фольклор, ну, наверное, ни одного ирландца, английский сержант, почему-то именно сержант, вот так вот задушил.
Они вроде бы продавали даже еще
ирландцев. И в рабство их продавали, и все как положено. Вот Чикаго, в нем живут условные англосаксы, а вокруг кольцо ирландцев. А следом за ирландцами кольцо поляков. Это тоже не совсем люди. А потом туда прибывают черные и кольцо черных вокруг.
И все друг друга,
и все друг друга любят. И никаких российских шуток, ты знаешь. Вот, вот любовь, уважение. Блин, какие идиоты вы. Какие вы паскуды и твари. Это...
Дима, как это Америка? Это не салат?
Salad bowl. Salad bowl. Сначала чашка с салатом, а потом это у них... Нет, ты меня путаешь, блин. Это сначала был melting pot, то есть плавильный котел, где все нации сплавляются в один сплав. Но оказалось, что не сплавляются. А теперь это salad bowl, где все мелко порублено, может смешаться, но каждый сохраняет свою индивидуальность и идентичность. Каждый огурец, помидор, он вот кусочком вот так. Ну, то есть, нихера не получилось. Да-да. Давайте врать дальше, блин. Ой, поэтому да, ну что, ругают чернокожих за некомпетентность. Ну да. Ну, не смогли они там вырастить чернокожие из себя, таких среди себя, таких уголовников, каких вырастили вы, вот этих монстров. Ну, как-то нельзя их в этом винить, по-моему. Ну и тут отдельно отмечено, что если бы было одинаковое количество социальных и экономических ресурсов, однако это не так. Ты уточни, что это сейчас, даже сейчас, в 21 веке не так. Что опыт иммигрантов из Европы отличается от опыта потомков рабов по многим причинам. Начиная с того неудобного факта, что итало-американцы могут пользоваться статусом белых, чтобы получить в Америке преимущество, а черные не могут. Это у вас в 21 веке так, да? То есть, если ты белый, то тебе и жить проще. А чем там эти черные недовольны? Да вот этим и недовольны. Замечательным устройством вашей этой свободной, демократичной страны. Цирк. Свобода слова – великая вещь. Дай дураку рот открыть, он тебе такое про себя расскажет. Да, ну и вот в конце младший Джеймс говорит Тони о своем недавно ушедшем отце. Они оба тревожатся о будущем. Младший Джеймс продался. Он стравливает две соперничающие группы в собственных интересах, в то время как агент Липари диктует Пусси, что делать. И все это придает сцене легкую элегическую нотку. Блин, господи, идиоты, боже мой. И как почти все остальные, эти двое – рабы денег. Так это же капитализм. Там все рабы денег. Вы не знали, да? Интересно. Если они с Тони – это типичные представители власти. Будущее будет столь же ужасным, как и настоящее. Да, не сомневайтесь. Оно у вас и есть. Такое же, как настоящее. Вот такой шедевр. Такая серия хорошая, но некоторым образом тоже промежуточная. То есть, развиваются некие события, обрисовываются направления, переезд в дом, вывоз мамы, мама тварюга там по идее.
Глаза вот эти взгляды змеи.
Да, должна еще зажечь. Спускание мамы с лестницы. Прекрасно. Намечено. Хорошо. С нетерпением смотрим дальше.
Хотел бы добавить, чем чаще, вернее, ты эту книжку читаешь, тем она мне больше и больше нравится становится.
Ну, там я полностью согласен.
На цитаты надо будет.
Да, то есть, это патентованные дебилы. С одной стороны, с другой стороны.
Неудобный факт.
Да, с другой стороны, они там живут, и вот про неудобные факты очень хорошо рассказывают. Кто это говно купил, я очень сильно сочувствую. Такая реклама была, ну, она же это, переводная. Сперва на английском, о, там в Америке, о, вообще там совершенно новый взгляд, такие там открытия, какие открытия. Ну, вот что тебе тут это, вот столько глав уже разобрали, что тебе где сказали про то, что действительно тебя заинтересовало.
Америку открыли, скажем так.
Ну, будем разбирать дальше. На сегодня все. До новых встреч.
До свидания.